Введение в науку Каббала. Мы читаем книгу «Каббала для начинающих», страница 454, прояснение к статье «Птиха. Наука Каббала». Вопросы можно задавать через kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться в прямом эфире. Страница 454, прояснение к статье «Введение в науку Каббала». Мы на строчке сокращения, цимцум.
Нет, со строчки Зора Кадош. Ну хорошо.
Начинаем. Что значит точка сокращения? Святой Зор говорит, Малхут называется черной точкой без какого-либо свечения. То есть тьма, во время тьмы, Малхут называется точкой. И в то время, когда есть цимцум, и нельзя получать ради себя, есть тьма. То есть там, где нельзя получать ради отдачи, и хотим получать ради себя, там точка сокращения. И к нашим делам, когда очищается, исторгает света масах уровня далет, и нельзя уже получать на уровень далет, это значит, что там пребывает точка сокращения. Но на пхинагимель еще может получать. Но когда масах исторгает света из пхинагимель тоже, это называется точкой сокращения. Еще следует прояснить, в чем разница между Рош, Тох и Сов. Рош — это стадия потенциальная, то есть там нет получения. И в Рош есть две части. Распространяются из Рош две части. Первая часть, в которую можно получить свет, и называется это 10 сферот Тох. Свет изобилия, приходящее в Килим. И называется внутренним светом, свет хохма, свет наслаждения творений. Вторая часть, которая распространяется от головы, это часть желания получать ради себя, которым он не хочет пользоваться и говорит, что не хочет получать там. То есть устанавливает предел. И поэтому эта часть называется 10 сферот сов.
Мы учим, что все построено на желании получать, и желание получать — это просто желание, которое хочет наполнить себя. У него нет никакой формы. Он хочет получать, хочет наполниться. И действие света над ним строит его в различных направлениях. Что именно желать? В каком виде желать? С помощью чего прийти к реализации, наполнению. С помощью этого свет обучает желание получать. И обучает он его поэтапно. Сначала его наполняет, затем удаляется, затем снова приводит ему свойства самого себя, затем оставляет его, затем показывает ему, что означает получение в отдаче, в получении подъема, в получении в отдаче, в наполнении, в отсутствии наполнения, что является более высоким, более низким. С помощью всех этих изменений, это четыре изменения, через которые проходит желание получать. И таким образом желание получать начинает получать некое ощущение, отношение к себе и к наполнению. Есть ли желание получать и свет, и объединение между ними, они представляют себе четыре вида. Это нам известно. Поэтому после того, как они оба объединяются в этих всех всевозможных вариантах, все вместе или они постоянно вместе, но или же они все находятся во взаимной отдаче, или же оба они в отрыве друг от друга, или же один управляет другим, или же другой управляет первым. И когда они проходят через эти четыре состояния, то желание получать понятно, что оно себя представляет и кто его наполняет, с кем он имеет отношение, в каком виде и вообще как быть в объединении со светом. И тогда, когда он начинает после этого подавливать себя свету, то выходит, что он строит из этого предыдущего опыта, в своем знакомстве со светом, он ощущает себя состоящим из трех частей. Первая часть — это, прежде всего, планирование. Никогда в желании получать не было никакого планирования. Он хочет получать, и все. Но теперь, после того, как у него уже... После того, как он знает, что есть свет, у света есть определенные свойства, за и против, и то, что желание получать собирается сделать, он уже берет это в расчет, с кем именно он, у него есть дело. И тогда, прежде всего, ставит себя в состояние, что нужно прежде всего произвести расчет, в каком виде получить наполнение, и каким образом расширить себя для получения этого наполнения. Это является первым этапом. Это означает рож. Почему рож? Потому что это мысль в потенции. Пока еще нет никакого действия. Но все лишь в планах. Поэтому нам необходимо понять, что духовный парцуф начинается с рож, с головы. Невозможно сделать никакого действия, если прежде всего все не будет запланировано от начала и до конца, и не останется ничего под каким-либо сомнением. И это настолько, что даже то, что есть в роше, распространяется в гуфе. И в гуфе нет большего, чем есть в роше, потому что затем уже исправить ничего невозможно. То, что ты в роше в голове определил, потом это автоматически и 100% распространяется в гуфе, в теле. И ничего иного в теле уже нет. Поэтому рош, то, что, которое сейчас возникает в духовном парцуфе, то есть в действии желания, его планирование должно быть точным до всех самых мельчайших деталей. И лишь затем появляется гуф, тело, которое просто исполняет то, что было решено в голове, в роше, и все. И исполняет это в абсолютном виде, поскольку в гуфе нет никакой возможности вернуться, совершить какие-то частичные действия, половину, четверть, ничего этого нет. Если в гуфе происходит нечто незапланированное в рош, это называется разбиением, когда есть какая-то неполадка в рож, в голове, тело, гуф, оно не виновато. Если была какая-то неполадка в рож, и когда не могли определить всякие условия, которые в каком-то виде существовали и почему-то были скрыты, не раскрыты рож в голове, поэтому расчет был произведен неправильно, и поэтому, как следствие этого, в гуфе было какое-то незапланированное действие. И тогда у нас получается большая неполадка. Скажем, примером этого является разбиение килим. У нас нет других примеров. Пример разбиения килим в мирах или же разбиение души Адама Аришона при его прегрешении. И рож, который занимается планами, он планирует, насколько он способен производить действия с намерением ради отдачи, чтобы уподобиться Творцу, и эта часть, в которой он способен уподобить себя Творцу из своего гуфа, желание получать, называется тох, когда он получает внутри себя эту форму, которая подобна Творцу, и с помощью этого он уподавливается Творцу. Внутри парцуфа, но есть еще часть его желания, где он не способен уподобить себя Творцу, и тогда он закрывает его, не используя его. Это и называется софом, окончанием парцуфа, с надеждой на то, что когда-нибудь там где-то в будущем появятся какие-то возможности и силы, и он тогда и эту часть тоже сможет, которая называется окончанием парцуфа, софом парцуфа, тоже сможет превратить ее в тох, во внутреннюю часть. Понятно, да? Если нет, то задавайте вопросы. Но это вы уже знаете. Это я просто так рассказывал, да?
Вопрос. Мы изучали, что сферот — это от слова сапир, то есть светящий. И если Малхут Гуф называется Малхут Табура и не хочет получать, и ставит предел свету, почему эта часть называется Сферот? Ответ. 10 Сферот называются потому, что по-настоящему свет там светит, а свет в этом плане находится в Пхенадалет, и там объясняется, какая разница между Тох и Сов. И вот из Пэ-де-Аг вышли в 10 внутренних сферот и 10 окружающих сферот. И продолжаются они от соответствия по ним до Табура Аг. И в этом основа света. Но он также светит со стороны всему этому окружению, Адам. То есть не обязательно соответственно по ним, а также со стороны. В Орпними, пункт Бет, мы вкратце приведем написанное там. Табур и выше называется по ним, поскольку там распространяется свет Хохма, который называется основной частью света, а Табура и ниже называется Ахор, поскольку это получает ради себя, и поэтому свет Хохма там не распространяется, а приходит со стороны. И смотрим дальше, потому что с помощью отраженного света, которое Пхина, четвертая стадия, приводит в Парцуф, свет Хасадим, то есть Малхут Табура не хочет получать там, поскольку там только желание получать ради себя, а желает подобие свойств, что называется Хасадим. И она получает также подсветку хохма, но как свет накива, что значит только получать, но не отдавать. Получать и не отдавать значит не хочет отдавать себе свет, а наоборот, говорит, что не хочет получать. И из этого слияния получает она подсветку света хохма, что называется, собственно, подсветкой хохма. И в соответствии с этим разница между тох и сов заключается в том, что в тох светит свет хохма, а в сов, покуда она не хочет получать по причине подобия свойств, светит свет хасадим с подсветкой хохма. И все равно нужно объяснить, почему название в свете Хасадим — это правое и левое, а в свете Хохма — короткое и длинное. То есть, когда свет светит, это называется в Хасадим правым, а в Хохма — длинным, а когда не светит, в Хасадим это называется левым, а в Хохма — коротким. И что означают эти наименования? Ответ. Мы изучали, что свет Хохма светит в келим получения, естественно, в намерении отдачи, поэтому величина свечения зависит от меры авиюта, что в нем. Это значит выше и ниже. Поэтому название в свете Хохма — это длинный и короткий. А в свете Хасадим, свет Хасадим притягивается не авиютом и не зависит от него. Поэтому название в свете Хасадим определяется шириной, то есть правое и левое, что подразумевает, что они светят на одном и том же уровне, и им не важно, есть ли больше или меньше авиюта.
Вопросы, пожалуйста. Да. Дайте ему микрофон.
Что за источник у этой статьи?
Это написал Рабаш. Бал Сулам написал книги Зор, четыре предисловия. Одно из этих предисловий, из этих четырех предисловий, называется «Вступлением в науку Каббала». Это статья достаточно длинная, представляет себя десятки листов, и мы изучаем ее, изучали несколько раз в течение многих лет. Вы можете зайти в архив и посмотреть и поучить его. Мы изучаем его также на кратком курсе в нашем колледже. Да. И здесь Рабаш взял такие путеводные камни, такие основные вещи из Ноки Каббала, о которых вкратце говорится в предисловии к науке Каббала, в психе. Вначале подробно это объясняется в Талмуде Десяти Сферот или же в Древе Жизни Арии. Есть еще много всяких книг об этом. Вся эта литература, она очень велика. Очень богата в науке Каббала. Но устройством миров это в конце концов называется. И тогда он здесь задает вопросы и объясняет их из собственного опыта, из того, с чем человек сталкивается, когда он приходит учиться, какие вопросы у него возникают. И поэтому здесь вот все эти вещи, они так изложены. В действительности, большинство этой статьи, оно пришло из учебы, когда он обучал Птиху введение в Каббалу для начинающих. О чем он здесь говорил? Он говорил прежде всего о том, что у нас есть два света внутри парцуфа, свет Хохма и свет Хасадим. Свет Хохма, как мы изучаем, он распространяется сверху вниз, поскольку это свет, приходящий к нам из мира бесконечности. И он приходит к нам согласно величине желания получать с экраном. То есть согласно соответствию, насколько желание получать является большим, то есть свет хохма может распространиться в нем более. А насколько желание отдавать является большим, свет хасади может распространиться в нем более. То есть у нас здесь есть, в общем-то, есть сила отдачи и сила получения, свет хохма и свет хасадим. Два света, две силы, два вида желаний, два намерения, всего лишь два. В действительности, если человек постепенно все более и более думает о порядке, он находит для себя некую картину, организует ее, но ему не следует забывать, что говорится в действительности только о двух явлениях — получения и отдача. Почему нам тяжело все-таки выучить эти вещи? Потому что они у нас неощущаемы. Это явления, которых я не ощущаю. Я не знаю, где они находятся. Парцуф, Роштоксов, три этих части, которые здесь начертил. Что это? Маленький ребенок из состояния это все понять. Но где это? Что это? Для чего это все? Как это делится? Где это находится? Во мне? П, табур — это мой рот, мой пупок. Нет, конечно же, ко мне это не имеет никакого отношения. Но почему это так называется? Здесь, то есть, здесь множество всяких запутанных вещей для начинающих, пока они не начинают переваривать все это, что говорится здесь о желании прежде всего. Все это желание. Все это желание. А это намерение. Намерение. Или же мысль. Как же работать с желанием? И так мы и работаем. Прежде всего, конечно, должна быть мысль, что я должен делать, а потом уже исполнение этого. Да.
Крис из США спрашивает, это свет хухма светит нам в злое начало?
Свет хухма является светом, который приходит получающий килим, но лишь при условии, что эти килим находятся в соответствии Творцу. Свет не может войти, как мы с вами уже изучали, что означает сокращение, цимцум. Есть условия, да? Есть условия. Условия первого сокращения, цимцум алиф. Что это за условия? Что свет появляется лишь только согласно подоблению по свойствам. Подоблению по свойствам. Лишь согласно подоблению по свойствам. Есть это подобление, он приходит. Если нет, то нет. То есть недостаточно мне того, что у меня есть желание, и я хочу его наполнить. Кто тебе это даст? Тебе необходимо заплатить. Что означает этот платеж? То, что я создаю намерение ради отдачи. Так же, как и в нашем мире. Дай денег, это означает, что ты отдаешь взамен. Насколько ты отдашь взамен, ты и получишь. То же самое и здесь. Полностью так. Так же. Насколько у меня есть обратный, насколько у меня есть отраженный свет, орхозер, в котором я готов, при помощи которого я готов ответить хозяину, в этой же самой мере хозяин готов отдать мне прямой свет, ор-яшар, который бы в меня облачился. Поэтому моя отдача, мое намерение отдать хозяину называется свет хасадим, а то, что я желаю получить от хозяина, называется свет хохма. И выходит, что условие первого сокращения, согласно употреблению по свойствам, заключается в том, что свет хохма облачается в свет хасадим, свет хохма, ор-хохма, облаченный в свет хасадим. Свет хасадим, ор хасадим. Согласно величине света хасадим, насколько я могу заплатить, то есть насколько я могу отдать хозяину, в этом же виде я и получу от него. И все. Для чего все это? Мне говорят, из-за стыда. Для чего Творец создал стыд? Он что, хочет, чтобы мы стыдились того, что мы получаем, а так бы мы все не получили, не получаем от него? Мы все получаем от него, но стыд для меня означает, что это некая проверка, когда я, что я иду в соответствии с ним. Но, в общем-то, для чего мне нужно быть в соответствии с ним? Потому что то, что я становлюсь в свете хасадим таким же, как и дающий, я становлюсь таким же, как дающий в свете хасадим, то тогда я начинаю постигать дающего. Постигать дающего. Я становлюсь таким же, как он. С помощью этого я подхожу в действительности, чтобы стать таким же, как он. То есть, конечно же, ему не нужно того, чтобы я ему заплатил, но с помощью того, что я вынужден платить, с помощью этого я прихожу к тому, с чем мне платить, для чего, что он получит мне, что я получу от него. То есть я вхожу в его раскрытие, я вхожу в исследование, я вхожу в постижение. Поэтому это не просто так, что от нас требует отдавать взамен. Тебе необходимо наслаждать Творца. Он такой несчастный, он без этого просто страдает, да? Но просто с помощью этого я подхожу к тому, чтобы я подхожу к его ступени. Да.
Тот же вопрос от... один и тот же вопрос от трех товарищей. Из Рамадгана, Киева и Лондона спрашивают, почему ор хасадим не зависит от авиюта и что его притягивает?
Свет хасадим зависит от авиюта. Конечно же. Не то, что свет хасадим оторван от всего. В действительности, кроме авиюта, у творения больше нет ничего. Что есть, кроме желания? Но то, что у меня, кроме желания, есть точка в сердце, я развиваю ее при помощи света, возвращающего к источнику, окружающего света, ормакив. Эта точка становится для меня условием отдачи Творцу, возможности отдавать Творцу. Я начинаю видеть в свете хасадим свободу от самого себя. Я приподнимаюсь над желанием получать, и вдруг я получаю какой-то воздушный шар, который может просто приподнять меня над землей. Я могу летать. Свет хасадим — это свет бины, свет свободы, когда свободен от своего желания получать. То есть выход из Египта, скажем. Это означает, что я освобождаюсь от своего эгоизма и нахожусь над ним. Он не давит меня. Никакие мои свойства. Я хочу воровать, лгать, совершать всякие действия. Я просто отрываюсь от всего. Я свободен. Я как будто бы смотрю на себя и на весь мир сверху. Летаю в воздухе. Это то, что позволяет мне свет хасадим. Да.
Менаше продолжает вопрос из Натании. Спрашивает, что значит, что свет хасадим распространяется в ширину, а не вверх-вниз?
Это как широкое сердце. Пожалуйста, я готов отдавать всем. Я не завишу от своего желания получать. Пожалуйста, все, что мне есть, забирайте. Нет никакой проблемы. То есть я нахожусь в объединении с Творцом, нахожусь с Ним в полном единстве, и у меня нет... Я не чувствую никаких ограничений от собственного желания получать, потому что эгоизм надо мной не властвует. И если человек в такой мере выходит к свету Хасадим, он приподнимает себя над ангелом смерти. Еще.
Вы раньше говорили, что нужно прийти к равновесию. Как работать с желанием и прийти к равновесию?
Группа, слышал ты когда-то? Слышал, ну хорошо. Что называется группой? Это такое устройство, тренажер, на котором ты можешь производить различные упражнения. Как быть в хорошем или не в хорошем состоянии с Творцом? Каким образом достичь равновесия? Ты им, а не тебе и так далее. Все законы природы требуют от нас находиться в равновесии. Вся природа вообще происходит только из равновесия. Притягивается только к равновесию. Все, тепло, холод, давление, всякие поля, магнитные, неважно что. Все это тянется к равновесию. То есть все законы равновесия — это осуществление каждого из законов, и нет ничего больше, чем это. Поскольку мы приходим к состоянию, когда мы были равновешены, к первому состоянию через все это запутанное состояние, в котором мы находимся сейчас, это называется вторым состоянием, к состоянию окончательного исправления, которое называется тоже состоянием равновесия. Поэтому первое и окончательное, последнее состояние — это состояние равновесия. А мы сейчас в середине находимся в отсутствии этого равновесия. Поэтому в каждом из состояний, в котором мы находимся, можем постоянно задать себе вопрос, нахожусь ли я в равновесии или нет по отношению к моему окружению, которое, в общем-то, побуждает меня к исправлению. Нахожусь ли я с ним в равновесии или нет? И тогда постоянно для тебя это может быть в качестве проверки, находишься ли ты на правильном пути, да.
А что происходит, если группа вызывает отсутствие равновесия?
Группа может привести тебя и к отсутствию равновесия. В чем? Если ты не находишься с ней в равновесии, то она тебе дает ощущение отсутствия равновесия. Да. А что ты смотришь на меня? Ты хотел меня обмануть, да? Ведь ты определяешь то, что группа находится в отсутствии равновесия. Каждый отрицающий отрицает в собственных недостатках. Я серьезно это говорю. Тебе необходимо воспринимать группу, что она является бесконечностью, айнсов, то есть постоянно находится в совершенном состоянии. А теперь споем песню. Хорошо? Ну, давай.
מצב מאושר בעולמו של אדם המיואש מכוחותיו עצמו הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו על כן תקנו לכם מעסק מדומה הבורא הוא שדורש אהבתנו שם, מים מקים מנוקם, לעבוד מעל בצים או לא. כל שיגר בו אתמול, בא ונשרף לו הכל, מחדש מתחיל עבודתו. על כן אזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם בעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה באהבה בינינו. אין לו מצב מאושר בעולמו של אדם המיואש מכוחות עצמו. הוא כבר יגע ועשה עד שמלא השיער בתפילה שלמה לעזרתו. נזכיר לכם שבאהבתכם אשר בזה תלוי זכות הקיום שלנו. על כן תפנו לכם בעסק מדומה, הבורא הוא שדורש אהבתנו. תנו לכם עכשיו אך ורק אליו הוא רוצה.